Здравствуйте, мы вновь встречаемся с Константином Пахулюком, специалистом, ведущим специалистом научного сектора Российского военно-исторического общества и руководителем интернет-проекта «Герои Первой мировой». Существует такое юбилейное восприятие истории. Вот сейчас, в этом году, как 28 июля отметили столетие, вроде как поговорили и забыли. Есть ли у вас ощущение, что в этот юбилей люди как-то, ну, в разных совершенно страдах, да, социальных, как-то все-таки заинтересовались больше вот этой войной и тем временем, которое было, и как именно оно может повлиять и влияет, собственно говоря, на сегодняшнее время, да?
Смотрите, безусловно, современное российское общество, это общество, безусловно, медийное. Для любого медийного общества необходим некий повод для того, чтобы говорить о чем-то. И когда речь идет о юбилее, понятное дело, что уже сама система, она реагирует, и понятное дело, когда юбилей пройдет, спадет и ажиотаж. Но мы должны понимать то, что, безусловно, в России есть много различных общественных групп, которые и до юбилея занимаются, с возрождением памяти о Первой мировой, которые и после юбилея этим будут заниматься. То же самое наше российское военно-историческое общество, которое всего лишь создано как один год, скажем так, и под юбилей, ну, в предюбилейный период, мы, безусловно, не будем, скажем так, останавливаться только на этом. Различные проекты о Первой мировой будут у нас, я думаю, в дальнейшем. Что касается общественных групп, то мы можем вспомнить тех же общественников Калининградской области, потому что Калининградская область — это единственный регион России, современной России, где шли в 14-15 годы боевые действия. Это там же находится поле Гумбининского сражения, первая победа русского оружия, кстати, над германцами. Там же, кстати, поле Каушинского боя, который известен своим подвигом барона Врангеля. И безусловно, там сохранилось множество захоронений. До 1945 года это порядка 1200 захоронений именно на территории Калининградской области современной. И где-то более 2000, 2200, если считать одиночные, на территории всей Восточной Пруссии. И, скажем так, уже в конце 80-х годов начался процесс снизу по восстановлению вот этих захоронений, потому что многие из них были уничтожены во время боев 44-45 годов, кровавых боев. Потом новая власть, когда пришла на святой регион, она полагала о том, что история края начинается с 45 года, до этого только германизм, и все это нужно уничтожать и забывать. Соответственно, многие захоронения были тогда уничтожены. Отдельные вспышки, скажем так, памяти были в период оттепели, и даже некоторые захоронения брали на госучет, но потом они из документов просто исчезали. И, конечно, к концу 80-х ситуация была, ну, достаточно тяжелая, и вот началась общественная деятельность, сначала с комсомольцев, затем краеведов. Когда начинают проводить те или иные захоронения, огромную роль играла, скажем так, немецкий народный союз по обустройству захоронения, организация, созданная еще в 19 году, которая занимается по всему миру вот, обустройством захоронений немецких солдат. И, скажем так, в 90-2000-е годы, нулевые годы, она играла даже основную роль, потому что это более широкое финансирование, и для того, чтобы там, ну, обустроить захоронение, ну, это требуется большое, ну, очень много усилий. Но группы есть, люди выезжают, тратят собственное время, деньги. Есть, например, ребята там, такие, как Саша Казенов, Саша Панфилов, Альберт Ады. Они с 8 года берут немецкие справочники, немецкие карты, ездят абсолютно за собственный счет, ни копейки государственных, они вот ищут эти захоронения.
Но они ищут немецкие захоронения?
Нет, они ищут вообще захоронения, они любые. В основном братские, не братские, в основном братские захоронения. Они ищут любые и пытаются фиксировать, вот, грубо говоря. они приезжают на место, и там все бурьяном поросло. Они пытаются вот в этом бурьяне найти хоть какие-то следы, что там, да, действительно захоронение. Сейчас они вот так вот около 700 захоронений обнаружили. И постепенно они отдельные, ну, потому что все-таки, ну, мы понимаем, всех работает, только следа, может только по выходным этим заниматься, они вот занимаются вот именно обустройством, приезжают там с лопатами, там, там с песком, что там есть, чтобы там это захоронение восстановить. Более того, в 2011 году такой краевед, как Анатолий Фисенко, он впервые смог установить памятник на захоронение русских солдат, где были высечены фамилии нижних чинов, которые там погребены. Эти фамилии были переданы московским историком Валентином Юшко.
Константин, а вот я хочу спросить, ну, как бы немножко о вас. Вот вам всего 23 года сейчас, да, и вы, так сказать, уже, вот, во-первых, член военно-исторического общества и, в общем, специалист, по-первых, один из специалистов, ведущих по Первой мировой войне. Как вы родом из Калининграда? Ленинградской области, насколько я знаю. Как получилось, что вообще вот Первая мировая война вас так зацепила? Я где-то читал в интервью, говорили, что вы были знакомы с правнучкой, по-моему, героя Первой мировой, генерала Владимира Слюсаренко.
Да.
Как все вот это у вас, ну, получилось?
Скажем так, интерес именно к региональной истории, плюс интерес к 17-му году и вообще вот к этому периоду революционных потрясений, это, скажем так, мое детское такое увлечение вот белым движением, скажем так, вот этот скажем так, это очень трагическая эпоха. Это, скажем так, мой личный интерес к непростым, очень сложным периодам. Ну и плюс, когда...
Но что-то послужило триггером вот этого?
Скажем так, триггером, ну, послужило очень банально, когда есть различные школьные конференции, когда я готовил доклад, хотел сравнить операцию Восточной Пруссии 1945 года. Успел только 14 года. Так в этом 14 году тогда я остался, и когда начал глубже копать, это же все-таки русские офицеры, плюс у меня появился доступ и к иммигрантским публикациям, понимаю, что там это все богаче.
Так, а что тогда зацепило? Эстетика Первой мировой или вот, так сказать, вот белого
движения? Трагизм от того периода, когда столь благородные люди, как русские офицеры, казалось бы, воплощение идеалов и мужественности и прочее, вдруг терпят такое сокрушительное поражение. И когда вы, например, сражаетесь во имя России и вдруг одерживаете там победы, вдруг революции, все ваши идеалы рушатся, безусловно, это тот период, который не может, на мой взгляд, не интересовать. Плюс, безусловно, это именно территориальная близость к боям Первой мировой войны, это те же самые захоронения.
То есть и это опять-таки, лично, да, визуальные даже
впечатления. Да, то, что вы понимаете, то, что вот здесь, на этой земле, вот 100 лет назад, вот здесь вот эти полки там ходили, когда вы видите фотографии, вы понимаете, что вот фотографии 14 года с Восточной Пруссии, это вот примерно то же самое сохранилось даже по природе, по ландшафту, там, по деревням, вокруг дорог. И вот это все рядом с вами, безусловно, это начинает интересовать. Более того, все-таки Первая мировая война у нас, она менее идеологизирована. По Великой Отечественной даже до сих пор всю правду сказать нельзя, ввиду тех или иных идеологических ограничений. Первая мировая война, она более свободна, она более, скажем так, ну, я не могу сказать либерально, но, скажем так, здесь нет некой такой давлеющей государственной позиции.
Но нет такого, да, как бы ожесточенного,
да,
хотя, в общем-то, ситуация тоже, ведь, скажем, те события, они прямо повлияли, то, что за ними последовало, прямо повлияли на всю дальнейшую российскую историю.
Объективно, да, но, к счастью, именно события Первой мировой войны и боевых действий, они не становились предметом идеологизации. К сожалению, даже сейчас безусловно, не пытаются некоторые общественные группы, там, например, противостоять Первой мировой, Второй мировой, грубо говоря, используются истории Первой мировой войны в собственных идеологических целях, там те же самые имперцы и так далее, легитимация собственных воззрений. Но эти процессы, на мой взгляд, в основном маргинальные, они не отражают сути. Таковой цензуры того периода у нас нету. И скажем так, надеюсь, что его и не будет.
Константин, вот Россия потеряла в Первой мировой войне 3 миллиона человек. Значит, знала и большие победы, так сказать, как вот, например, победы, собственно говоря, вот 14-го года, да, и это те же самые под Калининградом, под Кёнигсбергом тогда, и поражения, как 2015 года, и потом Брусиловский прорыв, и после этого трагедия в Барановичах. Вот при этом, так сказать, Россия знала и, например, и там снарядный голод 2015 года, чудовищный, да, так сказать, приведший почти что к поражению, и потом чудо 2016 года, чудо мобилизации, экономической мобилизации. Какие уроки, вот, например, экономические уроки могла бы сегодняшняя Россия вынести из тех событий, на ваш взгляд?
Скажем так, если мы говорим про экономику, то, безусловно, речь должна вестись прежде всего это о том, чтобы каким бы ни был тяжелый кризис, каким бы ни, как бы определенные общественные круги не раздавали идеи национализма под то, чтобы переделать собственность, но право собственности, охрана права собственности, она должна быть святой. Если вы можете, скажем так, просто так отобрать у человека его, ну, капиталы, его предприятия, то вы этим ставите под угрозу всю экономику и, скажем так, и собственную политическую легитимность. Во-вторых, мы должны понимать о том, что ключевое значение для экономики имеют прежде всего институты, экономические институты, которые, скажем так, позволяют этой экономике функционировать. Это и более широкие правила игры, стабильность, это и те конкретные экономические институты, которые позволяют происходить отдельные транзакции.
Ну, а конкретно мобилизация, то есть когда удалось в краткие сроки, так сказать, напряжением, будем говорить, соединенным и бюрократией царской, да, так сказать, и, в общем-то, усилиями капиталистов, национального капитала, там тот же Путиловский завод, действительно сделать, ну, практически, как сказать, ну, что-то такое невероятное по меркам вот обычного времени, то есть очень быстро наладить, там, ну, там, утроить там, или учетверить производство снарядов тех же, да, химию развить практически за год. Вот понятно, что были предпосылки. Вот эта мобилизационная, скажем, составляющая, она может быть востребована? Вот она была, понятно, совсем другой. Причем это, там же не было расстрелов, как при Сталине, да, вот за там, невыполнение, там, за малейшую ошибку.
Скажем так, если мы говорим именно с экономической точки зрения, то, понятное дело, экономика военного времени – это некоторые исключения из правил функционирования экономики вообще, это раз. Во-вторых, опять-таки, мы понимаем, то, что мы живем сейчас в абсолютно ином экономическом мире, абсолютно иная экономическая структура. Если тогда это прежде всего основное значение, это промышленность, если тогда прежде всего это массовое производство, это вообще становление вот этого массового общества, это начало 20 века и массового производства, это вопрос об объемах, то сейчас, грубо говоря, начиная даже с середины 20 века, научно-техническая революция, прежде всего речь идет об инновациях, и, скажем так, выигрывают все больше не крупные предприятия, компании, а именно небольшие, среднего там, размера компании, ну, те же самые «Газели», как их сейчас называют. И безусловно, в настоящее время мы опять-таки должны учитывать тот же фактор глобализации и интернационализации мировой экономики.
Даже да, но смотрите, если... вот при том, что, допустим, Россия, например, под санкциями, санкции будут увеличиваться, да, то есть при этом как бы возникает, как на другом конце весов, так сказать, параллельно чашку, так сказать, начинают давать мобилизационные возможности, которые, конечно, мы растеряли многие, но приходится как бы, да, вот не дают самолеты, значит, ну, надо выпускать там продовольствие собственное там и так далее, и так далее. То есть вот в этом смысле там же было тоже аналогия, ну как все производство было техническое, там, ну в Англии ладно, союзника, а в Германии же очень много было. И раз этого ничего нету.
Ну не могу сказать, что раз этого ничего нет, то здесь опять-таки это, на мой взгляд, не совсем правильные параллели, потому что все-таки вопрос, да, у нас был отсутствие, например, тогда определенные сектора экономики, та же самая химическая промышленность была слабо развита, необходима там для производства вооружений, нам приходилось много чего импортировать у наших союзников и закупать то же самое вооружение. Что касается современной экономики, то опять-таки подчеркиваю, мы не ведем глобальную войну как в то время. Это тот период Первой мировой и Второй мировой, это война массовых армий, это война массовых систем, когда столкновения определяются не столько положением на фронте, которое позиционно во многом, а именно стабильность социально-политической системы и способность реагировать на эти вызовы. Но это, опять-таки, очень узкий период, скажем так, времени развития экономического. Сейчас же легитимировать, скажем так, эти мобилизационные практики, сказать народу потерпеть, оно практически невозможно. Основная задача сейчас – это производство инноваций, в том числе за счет инноваций создания новых рынков. Во-вторых, это вопрос, ну, грубо говоря, инвестиций. Скажем так.
Ну, инвестиции, да,
да, могут быть капиталы, это, ну, грубо говоря, все это делалось. И недавно вот этот, опять-таки, ну, в начале августа вопрос по пенсионному фонду, когда вот этот скандал по замораживанию.
Ну, нет, бог с ним, ну, не, да, буду, этого не буду касаться, потому что это
вопрос
совсем
именно
так
инвестиции. Вот. Я просто хочу подчеркнуть, что мы сейчас живем в абсолютно разных экономических и социальных системах. Опять-таки, тогда не было международного финансового рынка, который был абсолютно, абсолютно независим от национальных правительств. Тогда, грубо говоря, даже если вы хотели выйти на Парижскую биржу, это колоссальнейшая бюрократия, согласование со всей бюрократической системой Франции. Так просто вас туда не допустили бы. Нет решения министра иностранных дел, там, если посол что-то там не то скажет, вас не пустят в вашу компанию.
Ну, понятно. Но сегодня тоже есть политическое давление на бирже, но не будем касаться дальше, так сказать, развивать этот вопрос. Я хочу процитировать вот генерала Брусилова. Сетуя на то, что техническое оснащение русских войск было значительно хуже, чем у противника, он отмечал, еще хуже была у нас подготовка умов народа к войне. Она была вполне отрицательной, пишет генерал Брусилов. Моральную подготовку народа к неизбежной европейской войне не то что упустили, а скорее не допустили. И далее вот он свидетельствует. Даже после объявления войны прибывшие из внутренних областей России пополнения совершенно не понимали, какая эта война свалилась им на голову, как будто бы ни с того ни с сего. И вот здесь возникает вопрос. Вот все-таки начиналась война, и лозунги, когда она началась, так, то, что потом назвали патриотическим угаром, а с другой стороны, лозунги «За веру царя Отечества» были, воспринимались серьезно и на полном серьезе, так сказать, глубоко в разных слоях населения. Но это было буквально, как бы, так сказать, год. Да? И вот буквально через год все начало меняться и пришло к полному практически полному отрицанию к концу войны. Вот какие уроки можно сегодня извлечь, скажем, недостатков вот этого воспитания или самой неправильной постановки вопроса? Вот если понятно, что эпохи разные, но можно ли какие-то извлечь уроки вот на сегодня из вот этой ошибки или вот этой недоработки?
Ну, скажем так, во-первых, я бы не сказал бы о недоработке по той причине, что все-таки Россия не очень хотела воевать и специально готовить население к войне. Было бессмысленно то, что мы пытались этой войны все-таки избежать.
В отличие от Германии, кстати.
Ну да, хотя были у нас определенные круги, которые эту войну хотели, жаждали, стремились. Такое тоже нельзя отрицать. Скажем так, прежде всего, если мы говорим о вообще на массовом сознании населения, то опять-таки мы выходим на проблему социальных технологий, технологий убеждения. Скажем так, основная проблема тогда, и, ну, кстати, сейчас, которую далеко не все политтехнологи ее почему-то осознают, на мой взгляд, заключается в том, что они исходят из того, что простой гражданин является простым, пассивным реципиентом того, что ему говорят. Mm-hmm. То, что он никогда не задумывается о том, кто говорит, что говорит и когда говорят. И более того, ошибка пропаганды того времени заключалась в том, что она говорила не просто на чуждом языке народу, но и она использовала те образы, которые расходились с действительностью. Тот же самый образ героев. Для простого солдата героизм – это профессиональное исполнение своих обязанностей. Это для прессы того времени это прежде всего самопожертвование и гибель. Для солдата глупо гибнуть. Зачем мне гибнуть? Моя задача – убивать других вражеских солдат. Вот моя задача. Зачем
мне... Знаете, как сказал один командир подлодки уже в наше время, там его спросили, а есть ли у вас примеры героизма? Говорит, пока я здесь командир, героизма у меня здесь не будет. Все будет идти штат.
Ну, откровенно говоря, да. И безусловно, здесь возникает такой момент о том, что что наши усилия не оценены. Здесь курят нас с этой крючкой Нианы, такие тоже были слова, а реально героев не видят, например. Опять-таки, недостаточно репрезентация в тех же СМИ, опять-таки, один из героев, тот же русский, который, по сути, особо-то ничего не сделал, как командующий 3-й армией Северо-Западного фронта, а с другой стороны, такие известные, действительно заслуженные генералы, как тоже Брусилов, Щербачев, Сахаров, они обходятся вниманием. Опять-таки, с точки зрения той же пропаганды, люди уверяют, что все хорошо, что там, например, противник, да, он технически вооружен, но мы-то сильнее, то, что мы духовнее, мы духовная нация. А в это время наши солдаты терпят поражение и видят о том, что немецкая техника нас просто уничтожает, а мы ответствуем. 15-й год тоже, мы не можем. А вообще понимаем то, что немцы-то сильнее, и к черту нам это все представление духовности, когда на самом деле мы проиграем. Опять-таки происходит делегитимация вообще идеи духовности.
То есть несоответствие, скажем так, замыслов и реальности, да,
грубо говоря,
декларации, да. И вот какой-то грубой реальности, которую ты видишь, оно не должно очень сильно различаться, потому что оно может привести к какому-то коллапсу.
Грубо говоря, невозможно управлять общественным сознанием. Общественное сознание можно только направлять.
Манипулировать.
Не то, что даже манипулировать, оно всегда ограничено. Это как говорил как-то среди политтехнологов тоже распространено, если вы заходите на предвыборную кампанию, то основное начинается с социологии, понимания того, что хочет общество, какого кандидата оно хочет, грубо говоря, какие идеи популярны. И, по сути, задача политтехнолога не убедить, не навязать некое представление, а наоборот понять, что население-то хочет. Задача политика, по сути, не в том, чтобы навязывать нечто свое, а в том, чтобы интегрировать интересы, понять, что другие хотят. Угу. Скажем так, и когда вот этот процесс, нет системы выстроенной, а в 2014 году у нас в государстве не было, даже не было понимания того, что нужно прежде всего понять, а потом действовать. И не нужно исходить из них, из своих умозрительных предположений. И, безусловно, говорить о каком-то управлении широкими слоями, особенно в период всеобщей мобилизации не военной, а именно общественной, оно невозможно. Давайте посмотрим хотя бы на то, что настроение в армии отслеживали цензурные комитеты, которые скрывали письма. Цензурные комитеты, проблема цензуры была просто очень большая, потому что, опять-таки, это бывшие военные, это почтовые служащие, в основном контингент. Что эти люди по своему долгу профессии могут, скажем так, понять и доложить начальству о том, чем дышит и что, о чем думает армия. Если сейчас же у нас крупнейшая социологическая служба в России, это как обратно пример, где находится? ФСО, кстати, Федеральная служба охраны. Это один из самых мощных социсследований закрытых, это ФСО. И сейчас это понимают. Значение вот этих технологий.
Да, при этом письма солдатские вскрывали, а телеграммы о боевых действиях передавали открытым текстом, и немцы их читали, перехватывали. То есть здесь вот это еще несоответствие какое-то.
Нет, здесь вопрос связи, конечно, налаженная система управления связи войсками, то что связь тогда и нас подводила, и наших противников тоже была не всегда лучше. Но опять-таки, у нас все-таки 14-15 года это маневрный период, это не окопное сидение, это постоянное передвижение. И когда мы понимаем, когда там армия в несколько сот тысяч человек там движется, что нужна очень четкая налаженная связь со всеми частями, чтобы этим хоть как-то попытаться управлять, грубо говоря, почему тот же Самсонов проиграл эту битву под Таненбергом. Причин много, но одна из них — это когда он 28 утром августа 2014 года снимает телеграфный аппарат и теряет связь с частями, со штабом фронта и уходит на передовую. По сути, армия выскальзывает из его управления. Обратно, например, генерал Юденич, который был, во-первых, один из самых мелких штабов армии, и, во-вторых, это всегда человек, который четко налаживал связь со всеми подчиненными. Именно это было всегда одним из залогов его успехов. Что касается, опять-таки, цензуры, то здесь тоже очень много таких интересных моментов, когда, например, через скажем так, тыловые вот эти почтовые пункты армии, там проходило там несколько сот тысяч писем, порядка там за неделю. Как это может срезать? Да никак. Более того, солдаты тоже понимали, что письма это читают, и тоже писали очень часто иносказательно. И они прекрасно понимали, что всего говорить в этих письмах не надо, потому что потом вдруг могут и заинтересоваться. Более того, там были колоссальнейшие тоже проблемы с тем, что же было уже много народцев, которые на своих языках писали. А цензурщиков нет, вот здесь тоже опять-таки, а нет цензурщиков, которые понимают эти письма. Отсюда приказ по армии, там, по фронтам 15-16 года, опять-таки разнобой, то, что нет единой системы управления, вот этих вещей, то, чтобы запретить писать на местных и народческих языках. Но опять-таки, солдаты...
Это раздражало.
Это, конечно, раздражает. Я сражаюсь за страну, почему я не могу написать письмо на своем родном языке? Ну, я не знаю так русского, но почему? Я же патриот.
Кстати, мы поговорим еще в следующей передаче вот о ходе войны, о ее героях, но в конце я хотел спросить вот один вопрос, если у вас есть на него какой-то короткий ответ. Ну, вопрос традиционный, и на него, конечно же, отвечали. Почему, да, по некоторым источникам, до 40% офицерского кадрового состава царской армии, включая и высших чинов, таких как генерал Брусилов, ну, самый известный, пошли служить большевикам и создавать Красную армию, помогать им создавать Красную армию?
Я думаю, по той причине, то, что наши офицеры, они, безусловно, понимали о том, что идет строительство новой России, и понимали то, что народ, значительные, ну, грубо говоря, слои, они поддерживают большевиков и, безусловно, видели в большевиках, скажем так, то, что они смогут возродить Россию.
То есть они видели продолжателей империи в каком-то
степени?
Ну, грубо
говоря, да, они говорили идеологии, но то, что если это сильные государственники, почему бы и нет, а все остальное они не придавали этому большого значения. Другие шли, то, что вот оказались там в той же Красной Москве, ну, уже никуда не деться.
Третьи... Ну, грубо говоря, по некоторым, да. По вынужденным или...
Да, кого-то взяли семью в заложники, пришлось пойти. Тот же самый случай того же генерала Зенчковского, царского генерала, там командовал корпусом, Добруджи потом, высотная группа, почти что армия. А, ну вот, он тоже служил на большевиках, потом, кстати, известный военный историк, теоретик, но потом обнаружились документы, что он пытался, скажем так, когда в 1917 году Мамонтов наступал на Москву, он оставил там им документы с картами и там прочее, вот эти планы красных, так далее, генерал Зенчковский. Потом красные все это захватили, документы попали им, но там попуху не разобрались, и ушло в архив. И потом где-то в начале 90-х только обнаружили.
Хотя
это, по сути, предательство было.
Да, повезло, генерал. Хорошо, огромное спасибо. Мы в следующий раз продолжим беседу о Первой мировой, которую, конечно же, нельзя забывать, и которая до сих пор имеет для, если вдумываться и вчитываться, имеет для нас огромные смыслы, которые непреодоленные, так сказать, еще до конца не понятые. Спасибо за эту беседу.
Спасибо.